Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 21 марта, Церковь вспоминает преподобного Феофилакта-исповедника, епископа Никомедийского, преподобного Лазаря Муромского, священно-мученика Феодорита Антиохийского, мученика Владимира Ушкова. Сегодня праздник Курской коренной иконы Божией Матери, именуемой Знамение. Идет четвертая неделя Великого Поста. Из духовной литературы мы знаем много примеров великих аскетов и молитвенников, живших ранее. Так, по преданию, инок Зосима, встретивший в пустыне святую Марию Египетскую, вкушал в день три боба. Другие постники трапезничали только хлебом и водой после захода солнца, а некоторые не ели всю святую Четыридесятницу. Современному человеку трудно представить такое. Впрочем, по такому уставу не могли жить и все христиане дней минувших. Однако время все равно налагает свою специфику на соблюдение Великого Поста. Верующие работают в светских организациях, руководство которых не спешит отпускать сотрудников на великий канон Андрея Крицкого или литургию преждеосвященных даров. Не во всех служебных столовых готовят постное меню. Как же поститься человеку 21 века? Прежде всего, священники обращают внимание на то, что христианство – не религия еды. Поэтому не стоит ставить в центр поста свой стол. Это отнимает массу энергии и сил и подменяет понятие. Вторая опасность – усвоение мысли, что пост – это специальное время для молитвы, чтения Евангелия, творения добрых дел. Но христианину надо молиться, читать Писание и делать добрые дела вне зависимости от дат календаря. Опытные духовники отмечают, что возрастание в духовной жизни требует ровности и постоянства. Ведь и спортсмены устанавливают свои рекорды только после долгих тренировок. В эти дни на первое место выходит труд сердца, а всякого рода ограничения являются лишь средством для того, чтобы труд этот был успешным. Пост – это время оградить свои глаза и уши от излишней информации, чтобы сосредоточиться на себе внутреннем. Пост – это время пересмотреть свои отношения с близкими, коллегами по работе. Можно ли их называть по-настоящему христианскими или нужно что-то исправить? Преподобный Макарий Великий об этом пишет. «Если не находим в себе обильных плодов любви, мира, радости, кротости, смирения, простоты, искренности, веры и долготерпения, то тщетны и напрасны были все наши подвиги. Потому что всякое таковое делание и все подвиги должны совершаться ради плодов. Если же не оказывается в нас плодов любви и мира, то вообще и напрасно совершается все делание». Святой Феофилакт жил в Константинополе в 8 веке. Он был современником событий, вошедших в историю церкви как иконоборческая ересь. Одно время в Византии было запрещено почитание святых икон, считавшееся чуть ли не идолопоклонством. С этой ересью боролись многие константинопольские патриархи. Среди них был и святой Тарасий. Учеником Тарасия и был Феофилакт. Много лет он провел в монашеском подвиге в обители на пустынном берегу Черного моря. По преданию, однажды в жаркий полдень по молитвам Феофилакта пустой сосуд стал источать воду для жнецов, трудившихся на полях. Через некоторое время Феофилакт стал епископом Никомедийским. В Константинополе в это время начал править Лев V, новый император-иконоборец. Преемник Тарасия, патриарх Никифор, не мог убедить его не нарушать мир церкви. Присутствовавший при разговоре епископ Феофилакт обличил еретиков и предсказал императору скорую гибель. За эту дерзость его сослали в отдаленную крепость. Там святитель скончался через 30 лет. Через 2 года после его смерти почитание икон было восстановлено.
Встав на защиту иконопочитания, святитель Феофилакт не предполагал, что его собственный облик христиане будут изображать на иконах. Вот уже 12 столетий верующие осеняют себя крестным знаменем перед изображением никомедийского епископа и молятся. Преподобный исповедник Феофилакт, моли Бога о нас. Преподобный Лазарь Муромский жил в XIV веке. Он родился в Константинополе и был греком по национальности. Лазарь принял на родине монашество и занимался иконописью. В 1343 году его с дарами отправили в Новгород. Лазарю поручили сделать список с великой новгородской святыни, иконы Софии Премудрости Божией. Грека радушно принял архиепископ новгородский Василий. Лазарь нашел в нем духовного отца и учителя. 10 лет, до самой кончины святителя Василия, греческий монах верно служил ему. А потом Лазарь отправился на восточный берег Онежского озера, на небольшой перешеек близ реки Муромки. Это место ему указал во сне святитель Василий Новгородский. Лазарь построил там часовню и хижину. Вскоре к отшельнику стали наведываться местные языческие племена — лопари и чуть. Они пытались испугать и прогнать монаха. Перемена случилась, когда Лазарь исцелил слепого ребенка лопарей. Вскоре многие из племени крестились, некоторые приняли монашество. Со временем к Лазарю присоединились другие иноки, были среди них и его соотечественники. Ими была построена первая в Поморье церковь. Ее освятили во имя Успения Пречистой Богородицы Печерской. Муромский Успенский монастырь стал духовным форпостом Поморья. До наших дней сохранилась деревянная церковь, которую Лазарь Муромский построил своими руками. Она уцелела благодаря тому, что в 1891 году ее укрыли часовней-футляром. На сегодняшний день эта церквушка, освященная в честь воскресения Лазаря, считается древнейшим деревянным храмом русского севера. В 1959 году уникальное здание перевезли из Муромского монастыря на остров Кижи. Сегодня это один из экспонатов Государственного музея. Посещая архитектурный заповедник на острове в Онежском озере, путешественники не только любуются творением рук монаха Исихаста, но и обращаются к нему с просьбой. Преподобный Лазарь Муромский, моли Бога о нас. Святой Феодорит жил в IV веке. Он был священником в Антиохии, в церкви, построенной и украшенной императором Константином Великим. Этот храм назывался в народе «Золотой церковью». Но после смерти Константина, принесшего христианству мир и покой, воцарился император Юлиан Отступник. Он решил восстановить язычество по всей империи. Христианские церкви должны были быть закрыты, а их ценности переданы в императорскую сокровищницу. Новый правитель Антиохии поспешил исполнить приказ. Феодорита заключили под стражу, а церковь разграбили. Но священнику удалось скрыть сосуды, которые использовали для таинств. Его пытали, надеясь узнать, где находятся реликвии, а также, чтобы заставить отречься от Христа. Феодорит оставался непреклонен. Даже его палачи уверовали и исповедовали себя христианами, видя такую стойкость. Сегодня Антиохия — это турецкий город Антакия. От Золотой церкви, в которой Феодорит был пресвитером и хранителем священных сосудов, ничего не осталось. И только находки археологов показывают, каким великолепием отличался этот храм. Так, в 1910 году на раскопках в Антиохии обнаружили серебряную литургическую чашу Потир. На золоченной ажурной оболочке сосуда рельефно изображены Иисус Христос и апостолы, сидящие с птицами и животными посреди виноградных лоз. Реликвия датируется первыми веками. Возможно, мужественный антиохийский священник держал ее в руках. Священномученик Феодорит, моли Бога о нас. Мученик Владимир Ушков родился в 1885 году в крестьянской семье в Московской губернии близ Бронниц. Он окончил сельскую школу, женился, вел хозяйство. С Первой мировой войны Владимир Ушков вернулся без руки, но он завел мастерскую по изготовлению пуговиц, стал старостой и псаломщиком в церкви родного села. В 30-м году все имущество Ушковых было отобрано властями. За неуплату налогов его приговорили к 5 годам заключения и 5 годам ссылки. В то время некоторые нелепые приговоры еще можно было оспорить. Удалось это и Ушкову. Он доказал временный характер своей работы как мастера-частника, да к тому же еще и инвалида. В 1938 году Владимира арестовали за антиколхозную агитацию и религиозную пропаганду. Следователь указал, что вину Ушкова отягчает то, что он сам служит в церкви. От Владимира требовали показаний на священника, но он отказался лжесвидетельствовать. Его приговорили к 5 годам заключения. Мученик Владимир скончался в Онеклаге в 42-м. Вся жизнь Владимира Ушкова была связана с Троицкой церковью родного села Конобеева. Здесь родители крестили его младенцем, сюда приводили причащать святых христовых тайн. Юношей Владимир помогал в строительстве нового здания храма, возведенного в 1911 году взамен обветшавшего. Много лет Ушков служил в Троицкой церкви псаломщиком и старостой. Когда православные в Конобеево узнали о мученической кончине своего односельчанина, они горячо молились о его упокоении. А сегодня конобеевцы, совершая богослужение в Троицком храме, обращаются к славному земляку – святой мученик Владимир. Моли Бога о нас. Курская коренная икона Божией Матери, именуемая Знамение, одна из древнейших икон на Руси. В 13 веке, во времена монголо-татарского нашествия, среди многих разоренных Батыем городов был и Курск. Город пришел в запустение. В его окрестностях охотился один человек. Он заметил икону, лежавшую ликом к земле у корней дерева. Охотник поднял ее и увидел, что изображение подобно новгородской иконе Аранта или Знамени. Божия Матерь через этот образ не раз помогала России. В войну против польско-литовского нашествия в 1612 году, в Отечественной войне с Наполеоном через 200 лет. Именно по молитвам курской иконе Знамени получил исцеление маленький Прохор Машнин, будущий Серафим Саровский. Сегодняшний праздник иконы посвящен воспоминанию того, как в марте 1898 года трое революционно настроенных юношей заложили бомбу в храме рядом с курской иконой. Взрыв произвел разрушение в соборе, но икона осталась цела. В годы гражданской войны курский образ вместе с потоком эмигрантов покинул Россию. Сейчас он хранится в православной церкви в Нью-Йорке. В 2009 году курская коренная икона Божией Матери Знамение впервые посетила Россию после 90-летнего отсутствия. Чудотворный образ несколько дней находился в Московском храме Христа Спасителя, затем побывал в Курске и вернулся в Нью-Йорк, в Знаменский собор Русской Православной Церкви за границей. Чествуя курскую коренную икону Божией Матери, мы обращаемся к Пречистой Деве. «Пресвятая Богородица, спаси нас!»